Христос, обращаясь к ученикам, предупреждает нас с вами, чтобы мы с вами не, как это сказать, не грешили тем, что, чем грешили фарисеи. И конкретно это несколько советов, которые он дал. Вот это такая лидерская позиция, которая, как бы сказать, очень-очень, как это, очень хочется другим быть такими духовными лидерами, да? То есть идти впереди, а все за тобой, и вот прямо это самое, вот ты чуть не посредник между Богом и людьми, такая вот духовная прокладка такая, да? Между. И поэтому когда он говорит, то есть они любят, чтобы их приветствовали учитель или рави, то есть или те самые, ну, учитель в данном случае переведено, раввины. Это самое. И он говорит, 8 стих, вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, вы же все братья. То есть мы на самом деле должны понимать, что ну, как бы сказать, что у нас на самом деле, ну, как бы равенство, да? Перед Богом нету посредников, нету какого-то духовенства и нету какого-то там, ну, как это сказать, нет духовенства, да. То есть мы на самом деле мы должны понимать, что если мы родились свыше, мы рождены из одного духа, и мы, в принципе, равны перед Богом, да. Нету какого-то особого статуса у служителей, да. У служителей есть служение. Служение то, которое они выполняют, чтобы помочь, чуть-чуть помочь. Опять же, мы говорим очень скромно. Ну, думайте о себе скромно. Предлагает Павел в своем послании. Каждому по мере веры, которому Бог уделил. И дальше говорит о служении, кстати. Когда вот это он говорит о скромности, дальше говорится о служении. Потому что, ну, на самом деле, я понимаю очень четко, как вот человек, который сидит и что-то говорит, а вы слушаете, как будто бы вот в роли учителя, да, хотя в таком роде служения, да, я понимаю очень четко, что если Бог не открывает человеку, если не вкладывает сердце человеку, тут хоть разбейся, хоть, ну, как это сказать, хоть каждый день, да, это самое, пытается что-то там рассказать или научить человека, человек не научится. Мы так учимся, к сожалению, мы так устроены. То есть человек так устроен, что кроме Божьего Духа, кроме Христового Слова, его ничего не поменяет. Да? Поэтому наше с вами влияние друг на друга, оно достаточно минимальное. Мы можем, да, мы можем помочь что-то понять, мы можем помочь что-то посоветовать, мы можем на самом деле направить человека ко Христу, да, за советом. Но поменять человека, да, то есть так, чтобы вообще взять и научить вас быть христианами, никто из людей не может. Абсолютно никто. Ни один человек на земле. Самый ну, великий, самый лучший учитель, которого вы где-то можете найти здесь, христианский, которого можете найти на земле на сегодняшний момент, даже среди мертвых, да, в его трудах, или в чем-то еще. Но ни один абсолютно не сможет научить вас быть христианами, кроме Христа. Ни один не сможет научить вас исполнять Божьи заповеди, кроме самого Иисуса Христа. Да? Учителя могут помочь, немного помочь, чего-то там понять, немного что-то осмыслить, немного что-то там подправить, да? Чуть-чуть посоветовать. Но по большому счету человек с Богом эти вопросы решает сам. Будет он подражать Христу или нет? Будет он слушать Христа или нет? Будет он подчиняться Христу или нет? Это его личное, с Христом дело, да, потому, говорит, один у вас учитель Христос. Не, как это сказать, не обольщайтесь и не поддавайтесь на эти провокации, которые, ну, которые, как это сказать, пытаются там что-то сделать. То же самое с отцовством. Отец, имеется в виду, это тот, кто старший, тот, кто, кому ты подчиняешься, да. Он говорит, то же самое с отцовством. Не называйте себя никого отцом на земле, потому что, говорит, отец у вас, который на небесах. И то же самое с наставничеством, потому что, говорит, один у вас наставник, опять же, Христос. Здесь не говорится еще раз о такой анархии, да, где вот каждый делает, что хочет, и в общем-то, каждый сам по себе. А, да, и нас не учит, тут вообще нам не советуют. Мы тут лично с Богом, и вы вообще не указ. Это самое. Нет, здесь говорится о том, что у нас нету посредников таких между Богом и человеком. Да? Потому что когда люди начинают, потому что я слышал такие слова, и не от одного человека, к сожалению, христианского служителя, которые начинают говорить, качая свой авторитет, и начинают говорить, я тут, вы, ну, через меня уверовали, да, я вас духовный отец, то есть, да, если бы не я, да вы бы в аду горели все. И потому вы должны будут мне по гроб жизни быть благодарными за то, что вот я, ну, как сказать, тут вот к Богу вас привел, да, на самом деле, христианами вас сделал. То есть это ложь, потому что не люди рождают свыше, и не люди приходят к Богу. Да? Апостол Павел очень скромно об этом пишет. Он говорит, я насадил, Аполлос поливал, но взрастил все Бог. Понимаете? Я всего лишь, говорит, вы, кто такой, говорит, Аполлос? Кто такой Павел? Говорит, вы служи, это просто Божьи служители, через которых вы уверовали. Ну и что? Но Бог все равно, Бог, так или иначе. Не был бы Павла там, был бы кто-то другой там, может быть, или еще что-то такое. Слава Богу за то, что он был. И так далее. Не было Аполлоса, возможно, кто-то был бы другой. Но слава Богу, что был Аполлос. Понимаете, вот такая вот позиция, да, Христос, он говорит, вы имеете смирение. То есть не думайте себе сверх. Да, то же самое там с помазанниками, да. Я очень люблю, когда христиане называют друг друга кого-то там, какой-то, ты помазанник Божий. Потому что помазанник на русском языке – это Христос. Потому что Христос – это греческое звучание, да? Если кто-то подошел и сказал бы, о, какой ты хороший Христос, да? Ну, что сказали? Отойди от меня, сатана. Какой я тебе Христос? Или если бы это все звучало таким образом, на конференции, когда представляют, это великий Христос посетил нас сегодня, да? Это великий Христос, там, Бенни Хим, или это великий Христос, там, Билли Грэм, или это великий Христос, там, я не знаю, еще кто-то там такой, да, это самое. Если бы вот так вот звучало, то, ну, конечно, бы нас коробило. Мы сказали бы, да какой-то Христос, да, Христос у нас один. Но помазанник это Христос, понимаете, то есть Машах, это помазанник, вот. Поэтому мы с вами тоже, ну, должны в этом плане быть, ну, здравыми, да? Христос говорит, вы братья, да? Один у вас спаситель, один у вас отец и один у вас наставник, да? И один у вас учитель. Это я. То есть я единственный, кто может вас поменять, я единственный, кто может вас наставить, кто может вас привести к Богу и так далее. Я один, да? И все это Христос говорит, предупреждает нас и учеников, и нас в том числе через них, то, что против вот этой гордости. Потому что гордость очень хочет занять какое-то особое место, какой-то особый статус получить, какую-то особую, ну, иметь, как это сказать, перед Богом заслугу или положение там и так далее, да. Поэтому больше из вас, он говорит, да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. И еще раз он упоминает об истинной, как это сказать, авторитете, да? Истинный авторитет и истинная власть, оно происходит от чего? От служения. От служения. Чем больше ты служишь, тем больше ты имеешь власти, да? Именно так действует, как я говорю, именно так вот и действует власть наших, ну, вообще везде. Ярче всего это на примере наших семей, да? Если мы служим нашим детям, то мы именно имеем над ними власть. Если мы им не служим, чем меньше мы служим, тем меньше власть у нас над ними, в том числе. И в обществе также. Да? 13 стих, да, и он говорит, и дальше обращается уже к фарисеям и книжникам с таким вот гневным таким обличением, и говорит, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что сотворяете Царство Божие человеком, сами не ходите, входящих не допускаете. И тут мы видим, что, увы, такая вот некрасивая позиция, когда люди не идут сами, то есть, когда люди пытаются, да, как это сказать, делать похожими на себя, то есть, не делают, не призывают ко Христу, не делают похожим на Христа, а пытаются делать похожими на себя. И тогда он говорит, вы сами не вошли, потому что гордые и неправильно ведете себя, и другим, которые идут, тоже препятствуете, потому что, говорите, вот только через меня. 14 стих, странный, да, который мы говорили, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдох и лицемерно долго молитесь, зато примете тем больше осуждения. Они корыстно относились к лицам, которых Бог призывал защищать, да, потому что вдовы должны были быть, ну, защищены по законам Израиля. Когда Христос говорил, это было понятно, что там он имеет в виду, но так как это давно очень было, толком никто сейчас сказать не может, как это, в какой форме будет. Ну, есть предположения,
да.
В принципе, такие, вот, которых я вам сказал, да? То есть, либо просто, ну, так скажем, объедали на постоя, да, либо делались, как я говорил, какими-то там этими представителями юридическими этой вдовы, якобы, и тоже пользовались ее в корыстных целях, всем там имуществом и так далее.
В законе Моисея сказано, ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Ну, наверное, притесняли.
Да, получается, что притесняли. И И при этом, да, и при этом, при всем, он говорит, долго очень молились. Зато, говорит, примите, то есть, ну, то есть получается, что не, то есть люди очень на показ были набожны, долго молились, а по факту вели себя, ну, очень корыстно, да, и безобразно в отношении вот этих самых беззащитных, ну, людей, которые, которые там вот были. Зато, поэтому он и говорит, что за, за это вы примете большее осуждение. То есть, потому что, ну, если вы просто были бы, ну, как, вели себя как бандиты, да, то было бы ясно, да, что вот, ну, мерзавец и мерзавец, да, а то вы еще и прикидываетесь набожными при этом при всем, да, и ведете себя по-бандитски, то это еще больше за вам, вам за это будет осуждение. И 15 стих, да, горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, чтобы обратить хотя бы одного, и когда это случается, делайте его сыном гиены вдвое худшим вас. Опять же, та же самая беда, что мы говорим, что человек, человека приводят не к Богу, а к себе. То есть, и очень, да, и очень часто, вот мы тоже, когда говорим, вот Христос говорит о волках в овечьей шкуре, да, мы, или Павел пишет в послании, или предупреждает о таких людях, да, он говорит, а, и там одна и та же, как это сказать, одна и та же характеристика, говорит, они хотят вас увлечь за собой, да, то есть, они хотят стать посредником. Вот это вот то, что вот предупреждал Христос, не делайтесь такими посредниками. Не делайтесь посредником между Богом и человеком. Да? Свидетели Иеговы, они учат чему? Что, что ты не можешь прийти к Богу, если не через нашу организацию. Только мы имеем правильное учение, только мы имеем правильное служение, только мы имеем правильное все на свете. Да? Там, я не знаю, там, есть ли учение такое в традиционных церквях, там, православной или в католической церкви, что, ну, да, но там тоже, там у них тоже говорят, да, придешь перед Богом, не дай Бог, через сектантов не ходи. Почему? Потому что только мы имеем правильное священство. Только у нас правильное священство, только у нас правильная самая там церковь и так далее, и так далее. То есть такое вот посредничество, оно, ну, очень опасно, да, и мы не можем, не имеем права сказать, допустим, человеку, что только через меня, да, только через мое наставление, вот если там, вот, ее не слушай, да, только меня слушай, там, или, дай Бог, там, какого-то еще, да, я только один могу тебе правильно рассказать, как за Господом идти. То есть, вот мы вспоминали, он говорит, мы имеем помазание, и нет нужды, чтобы кто нас таким вот, стал для нас таким посредником, да. Поэтому мы можем быть помощниками, можем быть благословением друг для друга, мы можем служить друг другу, кто чем умеет, да? Даром, молитвой, учением, наставлением, советом и так далее. Но все делает Господь, все делает Бог. Поэтому вдвое худшим вас, это значит на самом деле, что подражающие вам, они будут еще хуже, чем вы. Да? Почему? Потому что, ну, такое, как это сказать, такой вот закон. 16 стих. «Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклонился храмом, то ничего, а если золотом храма, тот виновен. Безумные слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото?» Да? То есть 17 стих он говорит, безумные и слепые, что это значит? Не понимаете. Вы не понимаете, то есть не понимаете чего? Да, что важнее. Вы не понимаете, что важнее, вы не понимаете, что главнее. То есть у вас приоритеты все перепутаны. Да? Потому что что такое? Да? Золото. Золото самое ценное в мире, золото самое ценное, значит, и в храме. Да? А Христос говорит, нет. В храме важнее что? Сам храм, собственно, чем его утварь. Да? Утварь – это часть храма. И неважно, из чего она сделана. Там, из золота, там, из изумрудов там, или еще из чего-то такого. Вот это само место, почему он, потому что это важно. Он говорит, потому он говорит, безумные и слепые. Та же самая, еще один пример, дальше он приводит. Также, если кто поклонится жертвенником, то ничего. А если же кто поклонится даром, который на нем, тот повинен. Жертвенник это что? Куча камней. А дар это что? Мясо. Что важнее, камни или мясо? Мясо. В мире так, так это значит и в храме так. Нет, не так. Он говорит, так что больше? Говорит, безумные слепые. Что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Жертвенник освящает дар, а не наоборот. А не дар освящает жертвенник. Понимаете? То есть не дар, что ты приволок самое дорогое, да? А жертвенник, для которого этот дар предназначен, да? Вот что самое дорогое. Поэтому 20 стих. Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божьим и сидящим на нем». Откуда это все возникло, да? Потому что пытались, ну, там есть «не клянись», да, это самое. И они пытались вот как-то так вот, ну, как это сказать, делать какую-то градацию по важности. Чем нельзя уже совсем клясться, а чем еще чуть-чуть можно. Да? И вот до чего дошли, что на самом деле поперепутывали все. И Христос на это невежество и смешанные эти приоритеты, непонимание их указывает. 23 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину». Десятина – это десятая часть от прибыли. Да? И десятину – мяты, аниса, тмина – это что такое?
Приправы.
Да, это приправы. Приправы, причем, которые в маленьких количествах, да, употребляются. То есть мы не, ну, как сказать, как и тогда, так и сейчас, я не думаю, что тогда мешками заготавливали мяту или тмин или анис. Так вот, они умудрялись вот с этого небольшого там пучка, десятую часть как-то тоже отсчитать, я не знаю, по прутикам или как эту мяту, и с этого небольшого кувшинчика тмина то же самое десятую часть отмеряли. То есть, ну, были такими очень скрупулезными, да, очень. Так вот, посмотрите, он говорит, вы с такой мелочи, да, с такой мелочи откладываете десятину, вот, то есть настолько все внимательно и скрупулезно в таких вещах, и говорит, а оставили важнейшее в законе. Что? Суд, это что имеется в суд? Правильный, да, справедливое взаимоотношение между людьми, да, справедливое, честное взаимоотношение между людьми, вот что имеется в виду суд. Суд, дальше что? Милость, а это что? Прощение друг друга, да? То есть справедливые отношения и милосердные отношения, снисходительные отношения друг к другу. И что еще? И веру. А это что? Нет, вера здесь имеется в виду в Бога, да? Вера в то, что Господь за всем этим стоит, да, да, за всеми этими, над всем миром, да? Почему? Потому что очень часто наша, ну, как бы сказать, наша ну, если мы не верим Господу, да, то тогда и у нас с людьми будет большая проблема, потому что мы будем сами пытаться восстановить справедливость, сами будем пытаться позаботиться о себе, и это очень тяжело. Да. А если верим, то тогда мы как-то это легче отпускаем, вот эти вещи. Вот. Потому он и говорит, смотрите, говорит, вы настолько скрупулезны, что даже с этой мелочей пытаетесь отсыпать десятину какую-то, и при всем при этом самое важное, взаимоотношения честные, прощение, снисходительность друг к другу, веру в Богу, да, он говорит, это надлежало делать и того не оставлять. То есть то, что вы даете десятину настолько скрупулезно, возможно, и неплохо. Да? Но не думайте, что это вас спасает, потому что спасает вас совсем другое. И Бог от вас хочет совсем другого. Потому он дальше и говорит, что вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. То есть вы пытаетесь людей вести, при этом при всем мелочь пытаетесь, как это сказать, заметить, да, а большое самое как-то пролазит. И в общем-то, я опять же говорю, это не что-то эксклюзивно фарисейское искушение. Просто этим страдает абсолютно все народонаселение практически. Наша плоть, она такая, то есть человеческая плоть, к сожалению, так устроена, что по сути своей человек мелочен, да? Помните басню Крылова, да? Про слона-то я не приметил, да? Помните, нет, эту басню? Да, кто-то учили в школе, да, что человек побывал в Индии, это самое, и начали рассказывать, какие там букашки, какие там мошки, какие там эти самые там всякие там бложки. А в Кускамере, да? В Кускамере, извините, да. Я, значит, забыл. Значит, мошки-бложки он там все заметил, говорит, ну, говорит, а слона-то, говорит, ты там видел? Слон такой большой, огромный, говорит, слона-то, говорит, я не приметил. Вот, поэтому это, в общем-то, ну, показательно. То есть, на самом деле, это, ну, это не эксклюзивная проблема фарисеев, это вообще проблема человеческой плоти. Мы мелочные по натуре. Мы хватаемся за мелочи и стараемся эти мелочи исполнять. И стараемся прятаться за эти мелочи. Почему? Потому что большие вещи нас пугают. Да? большие вещи нас пугают, нас, как бы сказать, вот страшит вот такая, как это глобальная вещь. Потому, почему? Потому что она нам не по силам. Она нам как-то так не по зубам, да? И мы тогда хватаемся за то, что можем сделать, и начинаем их очень кропотливо исполнять, чтобы чувствовать себя комфортно. Мы делом заняты, не лезьте. Проблема большая есть, но я сейчас занят маленькой. Решу маленькую, наверное, возьму за большую. Но так как за большую браться страшно, эти мы откладываем, но потом все дальше, дальше и дальше, и все заняты мелким, 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 мелким. Так устроен человек, да? Поэтому вот такая вот вещь. Там справедливость, вера, милосердие – это что-то большое и страшное, тяжелое. Да? А вот саниса из тмина десятину отсчитать – это можно. Да? Это запросто, это мы можем. Потому он обличает и говорит: вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. И чаще, очень много, вот, особенно незрелое христианство, я вспоминаю там начало нашей церкви, и сейчас встречаются такие люди, которые ревностно начинают выполнять что-то такое, как специально находят какое-то, что-то маленькое-маленькое в Писании там, где-то там вот нашли, зацепились и говорят: а вот здесь написано, а что мы это не делаем? А это самое, я говорю: стой, а уже со всем остальным ты разобрался, да, там, с главным, с глобальным, да? Нет, это вот это самое, нет, вот это вот тут маленькое, вот я нашел, это срочно надо сделать, это вот надо, вот это вот такая очень важная вещь, это же не просто так. Вот. При всем уважении, к сожалению, так устроен человек. И плоть, она так наша работает, так она так действует. Поэтому Христос, он показывает им и говорит, что комар — это не самое страшное, да? Верблюд, если пролязет, это уже тяжело, это уже плохо. 25 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Вы чистите снаружи чашу и блюда, а внутри они наполнены тем, что вы в своей алчности награбили». Вот как-то так. «Слепой фарисей, вычистите сначала внутренность чаши, тогда и снаружи она будет чиста». То есть он говорит о фактических блюдах и чашах, да, но с переносным смыслом и на внутренность человеческую. Да? То есть, если говорит, у тебя снаружи чашка красивая, а внутри там то, что ты неправильно награбил, да, то тогда это некрасиво. Да? То же самое и с человеческим нутром. Да? Если снаружи прилично выглядит, а внутри безобразие, то тогда это говорит неправильно. Да, вычисти внутренность чаши блюда, чтобы чиста была и внешность их. 27 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты». Да, то есть это эти гробницы, это вот эти вот, и наши могилы, да, то же самое, и тогда тоже украшали их красиво. «Так и вы по наружности, 28 стих, кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Вот так вот. Почему? Не потому, что это, как это сказать, не потому, что они с детства мечтали такими стать, а потому, что человек без Бога внутренность свою не очистит. Они претендовали на чистоту, да, они называли себя фаризим, чистые. Да? И так как с Божью, так как Бога не приняли, так тот, который пришел их очистить и осветить, то внутренность свою пытались очистить сами, то в итоге вот так вот и получалось. Поэтому на самом деле, если человек сегодня даже, будучи не фарисеем, а называясь даже христианином, пытается сам себя осветить и вычистить своими силами, то содержимое будет то же самое, что и там, что и тогда. Потому что их старания были больше, чем многих из нас. И их старания были намного более усердными, чем сегодня делают какие-то христиане там, которые называют себя особо чистыми и так далее. Почему? Потому что все-таки это фарисеи, это у них больше, я к чему, что у них на самом деле было больше возможностей. Почему? Они жили в нормальных благочестивых семьях. Павел говорит о себе: я, говорит, фарисей, сын фарисея. Понимаете? Фарисей во втором поколении. А это тоже преимущество. Почему? Потому что если родители твои жили прилично, да? Над внешностью, по крайней мере, работали, да? То есть с внешней стороны их не за что было упрекнуть. Он говорит, я даже, говорит, по правде законный и даже не порочен, между прочим. Да? То есть родители над этим работали, мне такое воспитание дали, фарисейское, да? Я тоже живу, стараюсь изо всех сил, да? И выходит так, что у них даже база посерьезнее, чем у любого из христиан, да? Если там не христиане, а там второго, третьего поколения. А такое очень редко бывает, имеется в виду. Вот, поэтому их старания, они были, ну, намного более превосходящими старания любого там современных христианских фарисеев, да. И если Господь не очищает человеческую внутренность, то тогда без Божьей помощи это невозможно. Это ты наработаешь какую-то внешнюю оболочку, а внутри по-прежнему останешься какой был. Ну, не такой, какой был, но тоже, как он говорит, наполненный лицемерие и беззаконие. 29 стих. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведникам. И говорите, если б мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их пролития и крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков или потомки». То есть, что это значит? Дополните же, говорит, меру отцов ваших. Что, почему Христос так говорит? Да, потому что ничего не изменилось. То есть ты не можешь быть лучше, чем твои родители, если они тебя воспитали таким вот человеком. Да? То есть они тебя вырастили, мы их потомки, да, мы их потомки, по большому счету. И они поступали так же, то и мы будем поступать так же. Верно? То есть, почему невозможно практически людям вот вырваться из вот порочных их кругов, из вот таких вот, когда, ну, родственных каких-то, их там христиане любят назвать проклятиями всякими, но социологи называют там моделью поведения и так далее, да? Вот почему вроде дети там ненавидят там родителей алкоголиков, говорят, что не буду пить никогда, да? Вырастают и начинают делать то же самое, да? Или там, когда там эти самые, там, дочка там смотрит, или сын смотрит, как родители там разводятся, там, это, ругаются и так далее, говорит, не буду, вот я буду, семья у меня вот крепкая, вот такая вот прям вот вообще, да, и это самое, вырастает и тоже бросает, и разводится, и все остальное. И, да, потому что на самом деле, то есть, ну, это научный так, то есть, а где другое? То есть, а как по-другому жить? То на отрицании никто ничего не построит, да? То есть, это самое, то есть, ну, там, то же самое, то есть на отрицании ничего не построишь. То есть, многие говорят, вот там плохо, там вот не буду, вот нехорошо, вот нельзя так, да? А как нужно? Они знают, но так нельзя. Давайте вот все разрушим, а потом посмотрим. Ну, разрушили, а дальше что? Построили то же самое, что умели, потому что на отрицании ничего невозможно построить никогда, да? Построить можно только на примере, на созидательном каком-то примере, на каком-то позитивном примере, да? То есть, и если, допустим, там нету, ну, не встретится тебе на пути там или человек, или здравое слово там, или здравый какой-то пример, да, который бы помог тебе переосмыслить и посмотреть, как правильно делать, то на отрицание ничего не выйдет, так или иначе. Понимаете? Все будет повторяться без конца. И потому он говорит, что отцы ваши убили пророков, вы говорите, что мы бы не били, но по большому счету, а как?
Поступаете так.
Поступили бы так же, и поступаете так же, и поступили бы так же, да. И на сегодняшний день так же поступаете. Но. Почему? Потому что вы не знаете, как буду правильно. Вы не умеете правильно. Потому 32 стих говорит, дополните же меру отцов ваших. То есть они гонят сегодня так же самое, они гнали Иоанна Крестителя, да, они также гонят Сына Божьего, такого же самого. При этом, при всем говорят, в отношении пророков гробницы украшают, да. Мы бы так не делали, все будет хорошо. Да? И я думаю, что сегодня те, особенно кто особенно любит ревностно украшать крест Иисуса Христа, если бы Христос опять еще раз в таком же форме появился бы, то я думаю, что его распяли бы с еще большей жестокостью, особенно те, которые любят украшать этот самый крест. 33 стих. «Змеи порождения ехидны». То есть, ну, тут уже, как и Иоанн Креститель, уже очень грубо. Да? «Как убежите вы от осуждения в гиену?» Вот. И дальше он говорит, посему я посылаю к вам, посему я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников. Видите, тут книжники, оказывается, и положительно тоже упоминается в контексте, да? И вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахина, которого вы убили между храмом и жертвенницу. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Да, то есть это спросится за это самое. Да, говорю вам, на это поколение пойдет кара за все. Вот он даже как. На это поколение пойдет кара за все. На самом деле так и пришло, верно. И 37 стих, он дальше плачет об Иерусалиме, 37 стих. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных тебе. Сколько раз я хотел собрать детей твоих, как птицы собирают птенцов твоих под крылья, но вы не захотели. Вот остается дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен грядущий во имя Господне. Да, до пришествия Иисуса Христа. Потому что сейчас он уже в Иерусалиме последние дни его, которые вот перед распятием. И он предупреждает. И вот на самом деле в отношении этого поколения, потому что то поколение на самом деле страшно хлебнуло. То есть я уже говорил, что спустя, это было 30-й год где-то после Рождества Христова, а после 70-го года, это спустя 40 лет практически, да, еще жили, наверное, эти люди, большинство которых, которые это слышали, Иерусалим был полностью разрушен, да, и, ну, не только Иерусалим, мы понимаем, да, что и вся Иудея была тоже очень разграблена, сожжена войсками римлян после очередного восстания. И...
А? Люди в плен ушли.
Естественно, да, и в рабство, и под меч, и это самое, там, ну, как сказать... Горе, на самом деле, сильно много хлебнули. А весь Иерусалим был с жителями, с защитниками, был вырезан в ноль, буквально. То есть, длилось где-то, около года где-то длилась осада Иерусалима, и римские войска, когда ворвались в город, там был приказ пленных не брать. Христос, он предупреждал своих учеников, он сказал, что когда увидите Иерусалим окруженный войсками, бегите. Сразу же бегите, говорит, даже не возвращайтесь, говорит, за одеждой, как только, чтобы не попасть в эту мышеловку. И, в общем-то, я, ну, как предание говорят, что церковь исполнила эту заповедь Христа. Они убежали тогда, и они, ну, спасли, ну, христиане из Иерусалима, Первоапостольская церковь. Потому что, ну, было очень ясно, четко предсказание Иисуса. Такая печальная вот история, на самом деле, израильского народа. Причем, вот, ну, Господь послал Спасителя, да, они его не приняли, и в итоге, вот, ну, как повторилось, да. Если помните, когда мы изучали Иеремию, плач Иеремия, да, вот была вот такая неотвратимость вот этого Божьего суда тогда, да. Почему? Но Христос, ну, то есть, тогда Бог тоже очень бился за Израиля, да. Мы видели, то есть, насколько там была напряженная Божья работа в плане того, чтобы обратить их к себе, да. Но сердца ожесточились, и все дальше упирались. И делали ошибки одну за ошибкой, да? То есть Господь им объяснял, говорил, пророк через пророка, показывал им через обстоятельства, а люди вроде бы что-то там слушают плохо, и потом опять делают по-своему, да? И потом еще что-нибудь делают по-своему. И потом опять какую-то ошибку за ошибкой, да? И вот как бы, как вот, как специально идут к погибели, да? Вот такая вот, ну, страшная вот история, да? И поэтому нужно, ну, и тут тоже со Христом. То есть он тоже пришел, и столько чудес, да, столько знамений, столько благодати вот явлено было для этого народа. И они вот еще что-то, да. То есть, и вот в итоге, в конце концов, ну, получают то, что заслужили буквально, да. То есть, распяв Сына Божьего, в конце концов, получили полное разрушение своего государства, полное разорение своей земли, там, смерть своих там близких, родных и так далее, и так далее. Хорошо, давай помолимся.